В коридоре Фондорин почтительнейше осведомился.
«А что, ваше сиятельство, разве государь не пожалует? Все-таки не кто-нибудь умер, сам Соболев?»
Долгорукий искоса посмотрел на коллежского асессора и значительно произнес.
«Не счел возможным. Брат послал. Кирилл Александрович. А почему? Не нашего ума дело».
Фондорин только молча поклонился. Потолковать дорогой не довелось. Когда уже сели в карету, губернатор на мягкие подушки, Эраст Петрович напротив, на обтянутую кожей скамейку, дверца вдруг снова распахнулась, и, кряхтя, влез князь в камердинер фрол Ведищев. Бесцеремонно уселся рядом с князем и крикнул кучеру: «Трогай, Мишка, трогай!» Затем, не обращая на Эраста Петровича ни малейшего внимания, развернулся к Долгорукому.
«Владимир Андреевич, я с вами», —
объявил он тоном, не допускавшим возражений.
«Фролушка», — кротко молвил князь, — «лекарство я выпил, а сейчас не мешаю, у меня важный разговор с господином Фондориным».
«Ничего, подождет разговор ваш», — сердито махнул деспот. «Что вам за бумажки Петька подсунул?»
«Да вот, фрол», — Владимир Андреевич раскрыл папку, — «заказ художнику Гигичкоре на завершение росписи храма. Уж и смета составлена, видишь? А это подряд купцу Зыкову. Будем под Москвой железную дорогу рыть, чтоб быстрее доехать всюду было. И еще о снижении цен на газ».
Ведищев заглянул в бумаги и решительно объявил.
«Нечего храм Гигичкоре этому отдавать, он прохвост известный. Лучше бы кому из наших московских отдали. Им тоже жить надо. Оно и дешевле будет, и красотой не хуже. Где деньги-то возьмем? Нет ведь денег. А Гигичкоре, Петьке вашему, дачу в Алабине разрисовать обещал. Вон Петька и старается».
«Так ты думаешь, не стоит заказ Гигичкоре давать?» — задумчиво спросил Долгорукий и убрал бумагу вниз.
«Нечего и думать», — отрезал фрол. «Да и митрополитен этот, дурь одна. На кой дыру в земле копать и паровоз туда запущать? Только казенные деньги на ветер выкидывать. Ишь, чего удумали?»
«Ну, тут ты не прав», — возразил князь. «Метро — дело хорошее. Вон у нас движение какое, еле ползем».
И правда, губернаторская карета застряла у поворота на Неглинную, и сколько ни бились конвойные и жандармы, никак не могли расчистить дорогу, по случаю субботы сплошь забитую телегами и повозками охотнорядских торговцев. Ведищев покачал головой, словно князь и сам должен был понять, что зря упрямится.
«Да ведь гласные в думе скажут, совсем Долгорукий из ума выжил, и питерские вороги тож не преминут. Не подписывайте, Владимир Андреевич».
Губернатор сокрушенно вздохнул, отложил и вторую бумагу.
«А с газом что же?»
Ведищев взял докладную записку, отодвинув подальше, зашевелил губами.
«Это ладно, можно. Городу выгода и москвичам облегчение».
«Вот и я так думаю», — просветлел князь, раскрыл прикрепленный на дверце пюпитр с письменным прибором и поставил размашистую подпись.
Потрясенный этой невероятной сценой, Эраст Петрович изо всех сил делал вид, что ничего особенного не происходит, и с повышенным интересом смотрел в окошко. Тут как раз подъехали к дому княгини Белосельской-Белозерской, где остановились герцог Лихтенбургский и его супруга, урожденная Зинаида Дмитриевна Соболева, получившая в марганатическом браке титул графини Мирабо. Эраст Петрович знал, что Евгений Лихтенбургский, генерал-майор русской гвардии и шеф потсдамских лейб-кирасиров, приходился родным внуком императору Николаю Павловичу. Однако знаменитого василийского взгляда герцог от грозного деда не унаследовал. Глаза его высочества были цвета голубого саксонского фарфора и смотрели через пенсне мягко, учтиво. Зато графиня оказалась очень похожа на своего великого брата. Вроде бы и стать не та, и осанка отнюдь не воинственная, и овал лица нежен, а синие глаза точь-в-точь такие же, и порода та самая, безошибочно соболевская. Аудиенция с самого начала пошла в кривь и в кось.